Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня с вами Анна Леонтьева. И на связи у нас Татьяна Владимировна Воробьева, психолог высшей категории и заслуженный учитель России. Мы говорим о очень непростой теме, о том, как относиться к ближнему, как проявить эмпатию по отношению к нему и как, с другой стороны, не завидовать людям, которые находятся в лучшем положении в этой самой самоизоляции, в которой мы все очутились, и которые, может быть, более уверены в себе, там, в жизни, живут в больших домах, как мы говорим сейчас, жарят шашлыки, да, и как, получается, нужно обратиться к самому себе, к своим, так сказать, страстишкам и мелким чувствам.
Надо узнать, надо познать себя, какие чувства я проживаю. Здесь очень простая, не формула, не любое слово формула, есть простое правило. Либо я спасаюсь, либо я погибаю. А спасаюсь я, познав, какие чувства я испытываю. Есть чувства, которые меня убивают рано или поздно. Отсюда медицинский термин – психосоматика. Что болезни наши опосредуются нашими чувствами. Теми чувствами, которые доминируют в нашей психике, в нашем поведении, прежде всего, в наших поступках. Вот поэтому должны понять, мы себя сейчас действительно сохраняем, спасаем, состояние свое действительно улучшаем, или наоборот, ситуация приводит нас самих к краху, к вольному или к невольному, к болезням и так далее, которые обостряются. Почему все врачи сейчас об этом говорят? Вот закончится этот кризис, вот этот вот, так сказать, пандемия. Что же мы увидим? Мы увидим, что появится огромное количество инсультов, инфарктов, различных заболеваний, потому что люди сидели, нервничали, переживали. У меня сын врач, и я поэтому очень хорошо понимаю вот то, о чем он говорит, что количество больных с этими очень серьезными, смертельными подчас заболеваниями сегодня будет, конечно, как пик, конечно, вспыхнет, потому что мы должны понять, я буду усугублять это состояние, или я действительно хочу жить. Я действительно хочу жить. Это с одной стороны, со стороны психофизиологии, а со стороны духовных качеств. Эта ситуация мне задана. Она мне задана, но нет случайности. И если она мне задана, для чего? Ну, конечно, для моего спасения. Ну, конечно, для спасения моей души, о которой я только что сказала. Нету Бога мертвых, есть Бог живых. И Пасха – это гимн жизни бесконечной. Это гимн. Поэтому вот для чего этот период, с одной стороны. А с другой стороны, и вот в связи с этим, с другой стороны, что мне хочется сказать? Когда-то, несколько лет назад, я написала одну сказку. Если, секундочку, у нас есть, вот 5 минут, я буквально ее расскажу. Стоянка, на которой находятся старые автомобили, автобусы, ослужившие свой век. Мальчишка, гуляющий по этому автопарку, назовем его так, видит старый автобус. Он ржавый-прижавый, колеса сняты, и он хочет ударить со всей силы по этой ржавчине. И вдруг он слышит голос. «Осторожней, осторожней, ты можешь пораниться». Мальчишка смотрит во все глаза и поверить не может. Неужели это старый рухлядь с ним разговаривает? Да еще так переживает, что он поранится. «Осторожней», слышит он снова голос. Мальчишка бежит к своему отцу и говорит: «Папа, там». Находится какой-то странный автобус. Он старый, ржавый. Но он сказал: «Осторожней, не поранься». Отец говорит: «Да ты что? Пойдем посмотрим». Они подходят к этому автобусу. Да, он старый, он ржавый. Отец открывает капот и говорит: «Ты знаешь, а двигатель-то в нем удивительно хороший, крепкий, еще он послужит». И вот закипела работа. Автобус восстановили. Надели новые колеса. Заменили рваные сиденья, подкрасили автобус, и он еще послужит, он послужит. А в это время на остановке нет автобусов. Что случилось? И вот этот старый автобус выпускают на маршрут. Толпа не идет к нему, старье какое-то ненадежное. Какое-то ненадежное старье. Нет. Но двери автобуса открываются, и он терпеливо ждет. И вот один вошел, второй ошел. Третий вошел, и вот автобус заполнился пассажирами. Все сели, И он повез. Но как он вез? Он вез аккуратно. Потому что этот маршрут, он так хорошо знал каждый поворот, каждую кочку, каждую низинку. И поэтому никто из пассажиров не почувствовал ни малейшего неудобства. Ну вот маршрут закончился, все вышли. Но вышли с какими словами? Ой, старый конь борозды не портит. Все разошлись. На следующий день подъехал автобус вновь, но уже никто не сомневался. Все в него сели радостно. И вновь аккуратно, аккуратно, заботливо он повез своих пассажиров. Но вот однажды автобус, пришлось поменять автобусу маршрут. Это была высокая горка, она была пологая, но она была столь долгая. Автобус изо всех своих сил, он старался, но вот сил не хватило. Пассажиры не ворчали, не ругались, не говорили, что старый рухлядь. Они все вышли и стали помогать, кто плечом, кто командой, кто голосом. И вот он поднялся на эту гору, он въехал, он встал. Все обрадовались, сели, но сил его больше не было. И только из фар потекли бензиновые слезы. Простите меня, я до последней минуты хотел вам служить, люди. Я хотел вам служить, люди. Я хотел вам служить, люди. Вот эта сказка может быть грустная, может быть минорная, но она в огромном-огромном смысле тогда и моей жизненной ситуации и так далее. Я хотел служить вам, люди. И вот так мы сейчас, оставшись вместе и подчас в очень неудобных ситуациях, и подчас заново познающих друг друга, и подчас видят совсем не нежные качества наших характеров и так далее, тем не менее, давайте послужим друг другу, пока мы есть, пока мы живы, пока в памяти останется этот трудный период, но мы были людьми, которые хотели послужить друг другу, послужить своим ближним, озорным, непослушным, грубияном, не грубияном, капризным, сбалованным, неэкономным. Ой, как можно много найти прилагательных, определяющих все те качества нами, которые мы не любим, которыми мы недовольны и так далее. Все понести, перемолчать, все понести, только бы в доме был мир. Потому что мир – это чувства. Это те чувства, которые я проживаю, которые меня спасают и спасают моих ближних. Если я не злюсь, если я не раздражаюсь, то и они находятся в мире. То и они не злятся, то и они не раздражатся. Вы скажете, елейная позиция? Нет, елейной позиции не существует. Это ложь и фальшь. Ведь подчас любовь, она и строгая, она и требовательная, она и жесткая подчас. Но это любовь, это не ненависть. Это не раздражение, это не поскорее бы ты убрался. Нет, любовь, она все грани имеет проявление. Но самая главная основа в ней – любовь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что с нами Татьяна Владимировна Воробьева, заслуженный учитель России, психолог высшей категории. И мы говорим об очень сложных психологических вещах. Татьяна, продолжайте.
Познание всего, оно многогранно. Оно не может быть только с одной половиночки, с одной секундочки, с одного ракурса. Мы познаем себя во всех проявлениях. И в этих проявлениях должна быть в основе любовь. Потерпеть, понести, где надо промолчать, где надо вразумить. Но словами без раздражения, без ненависти, а вразумление, которое спасает, помогает, которое научает жить вместе. Понести тяготы друг друга. Помните евангельские слова? Несите тяготы друг друга. Вот эта ситуация опять проявление, научение нашего душевного и духовного статуса и здоровья. Вот ничего из другого нет. Все понести. А мы какие? Мы немощные люди. Не несем подчас, сердимся, злимся, раздражаемся. И это все урок для себя. Это все уроки, уроки в мою копилку души. Это не напрасно прожитое время. Это не остановленное время. Нет, это время приобретения. Вольно или невольно, мы сегодня приобретаем, а не теряем. Мы сегодня либо закаляемся, либо действительно полностью расползаемся. А расползание называется деменцией. Распад – это деменция, понимаете? И деменция начинается всегда с сенсорных чувств, то есть чувств. Поэтому вот в основе должна любовь, должна лежать наша любовь. Поэтому я хочу сказать, но я подумаю, моя душа в мире, прежде чем я скажу, или в раздражении. В раздражении не надо ничего говорить. Тебя не услышат, тебя не поймут. Потому что раздраженное слово, оно совершенно искажает смысл даже самого благого намерения. Оно его превращает в совершенно другую правду. И тогда мы начинаем выяснять отношения. Я так не говорила, я это не говорила, я вот так подумала, я совсем не то сказал. Боже мой, сколько потерянного времени, сколько потерянных сил, сколько неприобретенных правильных понятий. Зачем? Для чего? Поэтому правила, которые мы должны все усвоить. Я буду, если хочу объяснить, то только в мире души. И вот это сегодняшнее совместное проживание нас всех, то мы на работе присутствовали или отсутствовали дома и так далее, вот мы собрались все вместе на 24 часа, на энное количество дней. Да не для того, чтобы поубивать друг друга, а для того, чтобы понять все свои немощи, все свои несовершенства. И ни в коей мере не обличать ближнего, опять понять себя. Я в мире говорю, я с любовью говорю, я с любовью вразумляю. Ведь можно с любовью вразумить ремнем, да. И ничего в этом постыдного, неправильного не будет, если человек говорит не те слова, которые не должны звучать в доме. И не понимает, значит, может быть, ему что-то вразумить очень жестко, очень жестким, строгим словом. И это тоже любовь. Это тоже любовь, понимаете? Поэтому вот это сегодняшнее наше общежитие, вольное и невольное, оно дает только одно. Огромные-огромные уроки и огромные лекарства для наших душ. И огромное познание самих себя. Не познав самих себя, ты не имеешь права прикасаться никому. Ты познай себя. Не случайно в православии так запрещено осуждение. Ты осуждаешь другого, ты через минуту попадешь в ту же самую, только более серьезную ситуацию. Поэтому, знаете, вот для меня эта изоляция, для меня для самой это огромный урок. Огромный урок познания себя, своих несовершенств прежде всего, и в то же время познание в себе, конечно, любви. Любви, которую я испытываю к своим ближним. А в этой любви я, поверьте, и строгая, и жесткая бываю, и прочее. Но я безмерно люблю своих ближних. И потому буду и строгой, и жесткой. Но знаю только одно. Более всего я боюсь обидеть. Я боюсь обидеть, я не хочу обидеть. Уж как получается, а как получается, я разберусь, почему со мной такое получилось, над чем мне надо поработать, о чем мне надо подумать, что мне надо в себе изменить. Заметьте, не в другом, в себе. Поэтому для меня этот момент, который разрушил все наши планы, благие планы и так далее, он, тем не менее, привнес огромные планы Божьи в совершенство моей души. Вот, может быть, большие слова сказала, но тем не менее сказала, как пусть плохо, но верующий человек, что ничего у Бога не бывает случайно. Ничего у Бога случайным не бывает. И все, что Бог делает, Он делает для спасения нас, а не для гибели нашей. Для гибели делаем только мы сами. Не рассматривай себя как первоисточник всех своих неудобств, всех своих чувств, всех своих мотивов нашего поведения. Вот мое рассуждение на сегодняшний день, спустя более полутора месяцев этой ситуации, в которой мы находимся. Но еще хочу сказать о маленьком таком чуде, которое происходит. С момента начала этого испытания стали мироточить четки. Они покрываются, не они покрываются, а на листе бумаги, на который я кладу эти четки, каждый день появляются от каждого зернышка масляные пятна. И пока они не ушли. И почему-то невольно я подумала. Это к тому, чтобы мы молились побольше. Это к тому, чтобы мы действительно побольше думали о спасении души. Не эгоистичной своей. Нельзя спасти душу, губя рядом находящихся. Нельзя. Невозможно. А чтобы не губить рядом, надо прежде всего о себе понимать, что ты из себя представляешь. И поэтому все остальные всегда будут лучше, чем ты. Знаете, прекрасный наш святоотечественный и современник Силуан Афонский, он сказал удивительные слова когда-то. «У всех немощи, грехи у меня». Вот я бы хотела, чтобы мы это поняли, что все немощны, а греховен только я. И поэтому мне есть над чем поработать. мне есть о чем подумать, мне есть над чем долго-долго еще работать, работать и работать, чтобы мои ближние становились другими. Я над собой буду работать. Вот простите, пожалуйста, может быть, это прозвучало несколько так назидательно. Я более всего боюсь назиданий, более всего, потому что я человек несовершенный. И эта ситуация показывает все мое несовершенство, но не уныние, но не отчаяние. А наоборот, я вовремя увидела, что мне надо вот здесь себя подлечить, вот здесь надо с собой поработать. Мне это помогает, мне это дает чувство благодарности. Чувство благодарности. Вы знаете, я очень часто говорю о том, что, Господи, как ты нас любишь. Ты взял меня и в один день отправил в Теренино. Я была на встрече в Дивеево с юношами из мужской гимназии, со взрослыми юношами, а потом их родителями. 18-го меня проводили на поезд «Арзамас-Москва», а 19-го я уже ехала в Теренино. Нет, не трусливо убегала, а просто вышло положение, что люди моего возраста должны уже самоизолироваться. Ну, хорошо, хоть не самоликвидироваться. Вот таким образом, как все удивительно получилось.
Все рассказала, я просто, удивительно, какие-то с тобой действительно вещи происходят, и я верю, что они именно с тобой могут происходить. Но, тем не менее, мне хочется немножко вклиниться, и такой вопрос напоследок, к сожалению, напоследок уже обсудить, у нас есть еще немножечко времени, вот, но вопрос этот важный. Вот на эту Пасху, которую как-то мы знали с мужем, что мы не пойдем в храм, хотя у нас в городке некоторые храмы открыты, некоторые закрыты, пока такой разброд и шатание. И мы была страстная, как-то мы проводили страстную неделю дома, как-то по возможности молились. И вот была страстная пятница, и я знала, что меня сорвет, и я все равно побегу на Пасху в храм. Хотя патриарх попросил этого не делать. Вот. И вдруг приходит известие. Мама моего мужа живет на острове. Тут рядом Селигер и островок, на котором островок закрытого типа, зато. Вот. Мама моего мужа такая уже старенькая старушка, довольно немощная. И на острове объявляют карантин. И нам приходится бегом собирать ее вещи, потому что иначе она остается просто отрезанной от всего, там даже нет социальных работников, и совершенно как бы не способна себя полностью обслуживать. Вот, мы привозим ее к себе, и это такой ответ на мой вопрос. То есть я понимаю, что я не смогу пойти на Пасху в храм, даже если я, так, в общем, такой крепкий еще человечек, и муж мой тоже, то мы не можем рисковать жизнью свекрови, вот, и проводим Пасху, вот как, наверное, большинство людей, включаем трансляцию, разжигаем там костерок маленький во дворе, вот, сидим, смотрим богослужение, и это какой-то тоже, по-моему, величайший урок вот смирения, не только потому, что я не иду на Пасху в храм, я просто там вышла замуж меньше года назад, я, понимаешь, совершенно не знала, что вот мне нужно будет жить еще со свекровью. Вот, то есть получается, что эта ситуация, она какой-то тоже урок смирения для нас. Вот ситуация,
не просто урок смирения.
Нехождение в храм. Вот, прокомментируй ее, пожалуйста. Вот,
да, то, что... я считаю, что здесь, несомненно, и воля Божья проявлена, как поступить. Но самым главным здесь является и милость Божья, потому что я послужила. Вот я послужила. Я помчалась за человеком преклонного возраста. Я помчалась для того, чтобы ее не оставить одну. Я послужила как Божий человек. Нельзя об этом говорить, дабы, так сказать, никаких там ненужных чувств не возникло у человека. Но это милость Божья, что в день Святой Пасхи я послужила. Я послужила, я привезла маму и так далее. Вот поэтому это как врачи, которые остаются, это как люди, которые отвечают за нашу жизнь, остаются в день Святой Пасхи на своих работах и так далее. И нельзя здесь только благодарить Бога, что мне это дана была самая большая радость. Я понесла и послушание, я невольный пускай, но я самое главное ради ближнего, уже не размышляя, не рассуждая, идти на Пасху или ехать за мамой, Для меня прежде всего был ближний человек. А это самое большое служение. Это самое большое служение, выше которого нет, выше которого перед Богом нет. Это и есть милости хочу, а не жертвы. Вот это и есть милостыня, которая была подана больному человеку. Поэтому, Аня, это милость Божья, что такую вам досталось такой, вот я считаю, ну просто пасхальный подарок, прямо скажем.
Спасибо. Ты, как всегда, просто очень хорошо и необычно ответила. И я хочу тогда уже, к слову, все-таки еще задать тебе вопрос про твоего сына, который доктор, насколько я знаю, хирург, и сейчас вот вынужден работать с ковидом. Вот скажи, пожалуйста, два слова, что у него происходит и как все это?
Я хочу сказать одно. Сейчас вот мы получили благую весть. Вчера встали все дети на молитву, сами прям пришли, помолимся о папе, потому что когда узнали известие, что папу мы долго не увидим, конечно, это было, ну, дети, это понятно, что такое дети, что такое супруга, все понятно, мы и так в изоляции уже достаточно давно. И мальчишки пришли сами, они пришли и сказали: бабушка, давай мы встанем на молитву. Давайте, давайте мы просто помолимся. И вот сегодня пришла благая весть, что в первую бригаду сын-хирург не попадает. Самое удивительное здесь то, что за 3 дня надо стать из врача-хирурга врачом-инфекционистом. Я не знаю, как учитель русского языка может стать учителем математики за 3 дня. Я не знаю. Поэтому вот это, конечно, удивило. По милости Божией, сын не вошел в эту бригаду первую. Он будет как на подхвате, так сказать, в течение 30 дней, потому что условия таковы: 2 недели вы работаете по 8 часов, 2 недели вы после этого находитесь в карантине, так как вы имели контакт. Вот. А что дальше будет, мы не знаем. То есть потенциальные позиции – это на 30 дней врач отключается от семьи. Конечно, испытание не маленькое. Испытание не маленькое, сразу говорю. Для всех, для ближних, и для матери, и для жены, и для детей. Испытание очень серьезное. Ну вот сейчас немножечко этот Дамоклов меч чуть-чуть отодвинулся. Но все равно, что значит, он отодвинулся от нашего сына. Молились мы о всех врачах. В тот день, когда мы стояли, молились, мы молились о всех. И просили у Господа: ума, руки врачующих, благослови и защити всех, Господи, защити, сохрани, помилуй, укрепи всех труждающихся, всех врачей. Вот об этом мы с маленькими детьми, конечно, молились. Просили у Бога защиты для всех, кто трудится. Вот, Анечка, положение сейчас именно такое положение. Что будет дальше, мы, конечно, не знаем.
Татьяна, такой вопрос, может быть, напоследок. Вот как ты работаешь с собой в том числе, да? Да. Ты говоришь, наверное, какие-то слова другим людям. Вот какие слова можно сказать людям, испытывающим не просто тревогу перед будущим, а тревогу, доходящую до психозов зачастую? Вот.
Да, я это очень хорошо понимаю. Я это очень хорошо понимаю. Но мне кажется, самые главные слова я сказала в самом начале. Ведь в нашей власти жить или погибнуть, в нашей власти быть в этом мире, сохранить все человеческие качества или растерять их. Помните, что ваши чувства – это ваша энергия, которая держит вас или опускает вас на дно. Ведь энергия по законам физики – это волна. Это волна, которая поддерживает нас, вопреки всему, держит нас наверху, либо бросает нас на самое дно. Поэтому спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Если сумеем понять эту простую вещь, что запускаем в свою душу, в свое сердце, в свой разум, в свою волю, а душа – это чувство, разум и воля. Вот что такое наша душа. Не наша голова, поверьте мне, нет, не голова. В голове кошки не скребут, нет. Они скребут на душе, в сердце. Вот там душа находится, не в пятке, не в животе. Слушайте свое сердце. Не позволяйте ему быть волной, прибитой ко дну. Не позволяйте. Это от вас зависит. Таблеткой это не погасить. Таблетка даст облегчение на какое-то время, а потом вы опять вынырнете со дна и снова начнете захлебываться. Не надо. Сразу гасите в себе вот это чувство тревоги, страха. Поверьте, волос вашей головы не упадет без воли Божьей. Ну нет, конечно. И ведь кому должно сейчас уйти, кого Господь считает, что он должен пойти, что душа его готова. А к чему готова? Она готова к тому, где нет ни печали, ни болезней, но жизнь бесконечная. То есть душа его созрела по своим душевным качествам, духовным качествам, по своей хорошести, по своей возможности быть спасенной. Господь берет такую душу. Да слава тебе, Господи! Мы же все просим в огромной Иктинье каждый день церковь просит и на вечерней службе, и на литургии читается одни и те же слова: смерти христианской, непостыдной, святых тайн причастных и доброго ответа на страшном судилище твоем. Мы просим, мы поклоны кладем земные, чтобы смерть наша была непостыдная, мирная, святых тайн причастная. Вот чего мы просим у Бога. Так и Господь говорит: ну просите, и я вам все это дам. И я вам все это дам.
В данном случае, Татьяна, от тебя, как от матери, ну, в том числе, как от матери врача, который вот находится тоже на передовой, это особенно ценно слышать.
Конечно, конечно. Только такая установка.
Да, она как раз измеряется и проявляется в те моменты, когда в опасности наши близкие.
Да, и... да, когда надо их не просто поддержать. Слово «поддержать» оно, ну, оно и правильное, и в то же время оно не несет всей глубины вот того, что нет, не просто поддержать, а верой твоей стоять. То есть ты в данном случае являешься тем маленьким светильничком, помогает всем остальным видеть, куда идти. Ты должна стать, и опять слова апостола Павла, с которым я уже говорила, это упование на невидимого, исполнение ожидаемого, чтобы ты стояла, чтобы у тебя был этот заряд, который давал возможность светить надеждой, опорой, смыслом, пониманием того, что происходит. Потому что кто-то должен подсвечивать. Лампочка вот одна ведь висит, люстра одна висит, а в ней может быть много лампочек. Хорошо, тогда это мы с вами верующие все стоим вместе, светим. А иногда бывает одна лампочка. Ты светишь. Вот это и есть стоять. Вот это есть не надежду дать, а стоять. Когда ты стоишь твердо, то и вокруг тебя стоят твердо. Они опираются на тебя. Они так или иначе, пускай они легли на тебя, но они на тебя легли. Поэтому, наверное, задача матери, задача женщины – стоять. Вот независимо ни от чего – стоять и не падать. Стоять и держать. Светить всегда, светить везде, до дней последних донца. Помните Маяковского? Есть такие строчки. Вот, поэтому и здесь – стоять. За этим нашим стоянием и действительно находится все то, что приводит к нужному состоянию души наших ближних. Мы упадем, кто их будет держать. Поэтому мы должны стоять. Христос воскресе для всех, кто нас слышит.
Воистину воскресе! С вами была Анна Леонтьева и Татьяна Владимировна Воробьева, заслуженный учитель России, психолог высшей категории. Мы поговорили о сложных психологических аспектах, если так сухо говорить, самоизоляции, очень простым языком. И я хочу повторить то, о чем я сказала, наверное, в начале передачи, что у Татьяны такой дар говорить нужные слова в нужное время. Спасибо большое, Татьяна, потому что вот в данном случае твои слова меня лично очень укрепили. Я надеюсь, что не только меня. Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».